Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к римлянам святого апостола Павла, главы 1 и 2. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Луки, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний, четвертовластником в Вавилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоананнов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
Thank you.
Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, И он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Рождество Христово, часть первая. Евангелие о первенце. Тот, кто с послушанием и смирением приступит к Господу Иисусу Христу, тот никогда более не пожелает от Него разлучиться. Начальное упражнение новобранцев войска Христова — суть упражнения в послушании и смирении. С послушания и смирения начинается новый мир, новая тварь, новое человечество. Ветхий мир попрал послушание Богу и смирение пред Богом, и тем разрушил мост между землей и небом. Духовный стройматериал для восстановления этого моста — прежде всего послушание и смирение. Доколе Адам был богат послушанием и смирением, он едва мог провести различие между своим духом и духом Божиим, между своей волей и волей Божией, между своими мыслями и мыслями Божьими. Он не мог ни чувствовать, ни хотеть, ни думать ничего такого, что не было бы в Боге и от Бога. Как ангелы Божии, так и Адам стоял в непосредственной близости Божией и из непосредственной близости созерцал происточник света, мудрости и любви. живя внутри самого солнца, не имел он нужды возжигать какую-нибудь свою свечу. Его свеча внутри солнца не горела бы и не светила. Но когда Адам нарушил послушание и утратил смирение, а их всегда теряют или приобретают одновременно, тогда его непосредственное общение с Богом было прервано, мост разрушен, и он впал в страшную тьму и гнилую сырость, в кое вынужден был сам себе светить своею свечою, все-таки данной ему по милости Божией, когда правда Божия изгнала его из рая. Тогда он не только начал ощущать разницу между собою и Богом, между своей волей и волей Божией, своими чувствами и чувствами Божьими, своими мыслями и мыслями Божьими, не только стал ощущать и осознавать эту разницу, но едва-едва в редкие часы просветления мог заметить богообразие свое. Увы, в такую бездну был низвергнут своим непослушанием и гордостью тот, кто первоначально был сотворен по образу и по подобию самой Святой и Божественной Троицы. В человеке непорочном образ Божий был источником блаженства, в человеке падшем он лишь надежда блаженства. Филарет Московский. Слово нововведение. Увы, все мы потомки Адамовы, все низкие отростки из пня срубленного кедра, что некогда величественно возвышался и возносился над всеми Божьими творениями в раю. Низкие ростки, заглушаемые высокими волчцами грубой природы, спустившейся, словно завеса, между нами и происточником бессмертной любви. Посмотрите только, как будто по мановению волшебной палочки непослушание и гордость прародителя человечества тут же меняют все творение вокруг него, и его окружает целое войско непослушных и возгордившихся. Пока Адам был послушен своему Творцу и смиренен пред ним, все его окружение дышало послушанием и смирением. Но какая мгновенная смена декораций! В миг Адамова падения Адама окружают только непослушные. Вот рядом с ним непослушная Ева. Вот главный носитель непослушания и гордости, дух непослушания — сатана. Вот и вся природа непослушная, взбунтовавшаяся и безумная. Плоды, дотоле сладостью таявшие в устах человека, начинают терзать его горечью. Трава, славшаяся под ноги его как шелк, начинает царапать его колючками. Цветы, радовавшиеся, когда их царь вдыхал их аромат, начинают облекаться в броню терний, дабы оттолкнуть его от себя. Звери, ласкавшиеся к нему, как ягнята, начинают набрасываться на него с острыми клыками и горящими гневом глазами. Все занимает по отношению к Адаму положение мятежное и угрожающее. Так самый богатый из всей сотворенной природы почувствовал себя самым бедным. До того одетый славой архангельской, ныне он ощутил себя униженным, одиноким и нагим. Настолько нагим, что вынужден был занять у природы одежды для своей наготы и телесной, и духовной. Для своего тела он стал заимствовать кожу у животных и листья у деревьев, а для своего духа стал заимствовать у всех вещей у вещей. Знания и умения. Тот, кто ранее пил из полноводного источника жизни, ныне должен был ходить за скотами, наклоняться в грязь и пить из скотских следов, как при физической, так и при духовной жажде. Взгляните теперь на Господа нашего Иисуса Христа и Его окружение. Все они – самопослушание и смирение. Архангел Гавриил – представитель ангельского послушания и смирения. Дева Мария – послушание и смирение. Иосиф – послушание и смирение. Пастухи – послушание и смирение. Волхвы восточные – послушание и смирение. Звезды небесные – послушание и смирение. Послушные бури, послушные ветры, послушная земля и солнце, послушные люди, послушные скоты, послушен и сам гроб. Все послушно Сыну Божию, новому Адаму, и все смиряется пред Ним, ибо и Он бесконечно послушен Своему Отцу и смиренен пред Оном. Известно, что вместе со многими земными посевами, которые человек сажает и возделывает, охотно произрастают и некоторые иные травы и растения, не сеянные и не возделанные. Так и с добродетелями. Если будешь старательно сеять и взращивать послушание и смирение в душе своей, то увидишь, что вскоре рядом с ними вырастет и целый букет прочих добродетелей. Одна из первых – простота, внутренняя и внешняя. Послушную и смиренную Деву Марию в то же самое время украшает и целомудренная простота. Точно так же и праведного Иосифа, точно так же и апостолов, и евангелистов. Посмотрите только, с какой бесподобной простотой описывают евангелисты величайшие события в истории человеческого спасения, в истории Вселенной. Можете себе представить, сколь пространно и театрально-мирской литератор описал бы, например, воскрешение Лазаря, если бы случайно стал очевидцем сего события, или какую велеречивую напыщенную драму он написал бы обо всем том, что происходило в душе Иосифа, послушного, смиренного и простого человека, в момент, когда он узнал, его подопечная и обручница беременна. А евангелист в сегодняшнем евангельском чтении описывает все это всего несколькими простыми предложениями. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. До того евангелист описывал родословие Господа Иисуса Христа, или, точнее сказать, родословную праведного Иосифа из племени Иудина от колена Давидова. В родословной этой евангелист перечислял людей, рожденных от людей, естественным путем и образом, как рождаются все смертные люди в мире. Вдруг он начинает описывать Рождество Господа и словно хочет показать необычайность и вышеестественность его рождения, кое совершенно обособляется от образа рождения всех перечисленных предков Иосифа. Матерь его, Мария, была обручена с Иосифом. В глазах людей это обручение могло считаться своего рода предисловием к брачной жизни, но в очах Марии и Иосифа оно не могло считаться таковым. Со слезами, вымоленные у Бога, Дева Мария по обетованию родительскому была навеки посвящена Богу. Сие обетование родителей она и со своей стороны добровольно приняла, что показывает ее многолетнее служение в храме Иерусалимском. Если бы это зависело от ее воли, она, несомненно, пребывала бы в храме до самой смерти, как Анна, дочь Фануилова. Но закон предписывал иное, и иное должно было исполниться. Она была обручена Иосифу не для того, чтобы жить в браке, но именно для того, чтобы избежать брака. Все подробности обручения сего и его значения содержатся в предании церковном. И если бы люди ценили предание, связанное с Богоматерью, с праведным Иосифом и со всеми личностями, упомянутыми в Евангелии, настолько, насколько они ценят предание, часто и самые глупые, связанные с мирскими царями, полководцами и мудрецами, всякому был бы ясен смысл обручения Пресвятой Девы с Иосифом. Священномученик Игнатий говорит, что Дева была, дабы Рождество его было сокрыто от дьявола, и дабы дьявол потому думал о нем, как о рожденном от законной жены, а не от девицы. Тоже и блаженный Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. Тоже и святитель Григорий Неокесарийский. Второе слово на Благовещение.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение послания к римлянам, святого апостола Павла. Главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Послание к римлянам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Не хочу, братия, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Глава вторая. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротость и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Мы делаем добрые дела, очищаем свое сердце и приближаем себя к Богу не из-за награды, а из любви к Богу. Однажды я спросил себя, остался ли бы я с Христом, если бы я знал, наверное, что дьявол победит Бога, и ответил без колебания, конечно, остался бы. Где же тут эгоизм? В общем, я скучаю над канонами, а особенно над акафистами, и читаю их только по обязанности. Выделяю отсюда только покаянные каноны Актоиха и постные триоди. Но бывают часы большой душевной тяжести и тоски, и тогда слова некоторых канонов Божией Матери Молебной Иисусу Сладчайшему произносишь как свои собственные. Значит, нечувствительность к канонам есть обличение, отсутствие у данного лица настроения автора данного канона. Мораль в христианстве не то что дело второстепенное, но выводное. Иного порядка нравственность, не вытекающая, естественно, из полноты нашей религиозности, она есть или просто добропорядочность, или дело инстинкта, или очень часто нестерпимая фальшь. Чем больше человек будет, забывая себя и свое, отдавать свое сердце Богу, делу и людям, тем легче будет ему становиться, пока он не достигнет мира, тишины и радости, удела простых и смиренных душ. В первом послании Евангелия Иоанна, глава 4, говорится о любви божественной, о той любви, которая покрывает множество грехов, которая отменяет закон, заменяет исполнение всех заповедей, о той любви, который дает жизнь, потому что приводит в соприкосновение с источником жизни, который дает высшие видения. Кто не любит, тот не познал Бога, и наоборот, всякий любящий знает Бога, знает Его по закону подобия. Мы думаем о себе, что все мы причастны этой любви. Каждый из нас любит что-либо, кого-либо. Если есть редкие люди, которые ничего не любят, уже здесь пребывающие во мраке преисподнейшем, то это редчайшее явление. Мы все любим близких, родных, друзей, людей нашего образа мыслей, но та ли эта любовь, которая ожидает от нас Христос? Относительно любви к родным, всем ясно, что это та же эгоистическая любовь к своему, к себе. Но любовь к друзьям, близким, не есть ли это то же самое? Из бесконечного количества явлений и лиц мы выбираем родственные нам, включаем их в свое расширенное «я» и любим их. Но стоит им немного отойти от того, за что мы их избрали, как мы изольем на них полную меру ненависти, презрения, в лучшем случае равнодушия. Это человеческое, плотское, природное чувство, часто очень ценное в этом мире, но теряющее свой смысл в свете жизни вечной. Оно непрочно, легко переходит в свое противоположение, принимает демонический характер. Если бы в нас была действительно стихия любви, то она изливалась бы на всякого, на доброго и злого, на приятного и отвратительного. Но как это возможно? Заповедь евангельская не может быть неисполнимой, иначе бы Евангелие оказалось бы собранием прекрасных слов, неприменимых к жизни. К таким словам относится и слово о любви к врагам. Как возможна такая любовь? Два обстоятельства закрывают нам путь к пониманию этой заповеди. Первое – это что мы не исполнили предыдущей заповеди. «Если кто хочет идти за мной, да отвержется себя». Заповедь о нищете духовной. Только на пути отречения от себя и своего, от своих симпатий, антипатий, суждений, привычек, точек зрения, можно понять Евангелие и, в частности, заповедь о любви к врагам. Второе. Надо отказаться и от той точки зрения, что в человечестве есть два враждебных стана, две породы людей. Праведные и грешные, предназначенные блаженству и обреченные гибели. Этого нет. Мы все грешны. Все поражены первородным грехом, и за всех нас пострадал Господь. Он друг грешников. Он предостерегает считающих себя праведными, что мытари и блудницы впереди них идут в Царство Небесное. Ему дороги одинаково все, и это ему принадлежит окончательный суд. Вот почему непосредственно за словами Христа о любви идут слова о неосуждении. «Не судите, да не судимы будете». «Не судите, вам легче будет тогда полюбить всякого». «Не судите, и у вас не будет врагов». Смотрите на врагов, как на больных одной с вами болезнью, как на погибающих. Оставьте точку зрения личного суда и станьте на точку зрения Божьего дела в мире. Вспомните, что добро должно победить окончательно и повсюду, ничего не оставив дьяволу.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.